У нас сегодня лекция по теме, будем говорить о здоровье, да? Да? Болезни, здоровье, болезни. Хотя это самая неприятная тема для меня, потому что меня уже замучили с этим здоровьем, меня тошнит. Потому что первое, что хочу донести до вас, что если люди обычно думают, что человек может помочь советами. Вот совет дали, и раз, и вылечился. Вот поверьте мне, это иллюзия. Просто иллюзия. Потому что если человек болен серьезно, он должен лечиться. Если человек не болен серьезно, значит, он просто должен нормально жить. Вот сейчас я вам дам совет на пол лекции. И это означает, этот совет, что вы, если им воспользуетесь, то сможете быть здоровыми. Ну, то есть, понимаете, здоровье в основном — это вещь общая. Это общее, это просто ликбез. Ну, то есть быть здоровым — это просто ликбез. За исключением тех случаев, когда на человека наваливается тяжелая судьба, и ликбез ему не поможет. Ему нужно, с ним нужна очень серьезная работа. И это значит, что если он не лечится серьезно у серьезного специалиста, значит, он зря теряет свое время. Понятно, да? Прежде чем... Ну, это серьезная такая тема. Я вот на такие темы могу говорить только с большим залом, а не с одним человеком. Потому что, представьте, как можно говорить с одним человеком на ту тему, которую надо с ним говорить 3 часа. То есть он хочет, чтобы я ему за 5 минут рассказал то, что ему надо говорить 3 часа. Поэтому мне вот легче такую вот консультацию общую сразу одну провести обо всем. Все знали. Мое мнение о здоровье. Потому что я редко такие лекции читаю. Первое, что я хочу сказать, это то, что самая главная структура психическая, ну вообще первое правило, физическое здоровье зависит от психического. Потому что психика человека управляет его организмом. Это абсолютно точно. Потому что наше тело, вот это вот, оно создается по чертежу. Чертеж находится в психическом теле. Душа вместе с тонким телом никуда не умирает. Она выходит из грубого тела, это своими глазами видел много раз. Выходит из грубого тела. И потом дальше попадает в сперматозоид, в яйцеклетку, воплощается и пошло развитие. Почему пошло развитие, сейчас я вам объясню. Потому что в тонком теле существует чертеж грубого тела. Есть каналы такие психические, называются шродосы. Что это за каналы? Они фактически являются тонким подобием грубого организма. Ну, чертеж тела. Вот для того, чтобы сделать вот этот вот здание, нужен чертеж. Чертеж есть, можно построить. Точно так же у нас в организме есть чертеж, прямо на который нанизывается тонкое, грубое строение человека, нанизывается на этот чертеж. А иначе как бы это было? Представьте, допустим, формируется плод, да? Вот засунем, допустим, нервную трубку. Она закладывается сразу в нескольких местах, и потом филигранно точно соединяется. Вот как в трехмерном пространстве без чертежа соединить так точно? Это не просто же трубка какая-то там, ну, водопровода, да? Понимаете, там глубочайшее строение имеет организм. Миллиарды клеток, понимаете, должны синхронно работать одновременно. Это сложнейшая система, которой аналогов нет у нас в наших головах. Мы не можем даже близко создать что-то подобное. Вот это все соединяется филигранно точно, само, без всяких слесарей, понимаете? Как это происходит? Это происходит потому, что это все соединяется внутри определенного канала психического, за пределы которого клетки не могут выйти, потому что он им диктует, где расти. Причем интересно знать, что если этот канал работает неправильно, там есть перекрытия какие-то, то аномалии развития возникают. Древние аюрведические врачи могли по пульсу матери определить, где у ребенка аномалии развития, какие каналы нарушены. И это значит, что там не будет нормального развития. Они уже могли заранее это знать, без всякого УЗИ. Понятна система, нет? В организме 42 канала, вот таких, один в другом, которые контролируют организм. Есть 7 слоев, таких больших, 7 слоев. Из них в
каждом слое по 6 каналов. Каждый слой большой управляет целой системой организма. Допустим, самый наружный слой управляет слизистыми оболочками, управляет всей кожей организма и всеми слизистыми оболочками внутри. Второй следующий слой управляет кровеносной системой. И есть внутренние каналы, их всего три внутренних канала, которые управляют кровеносной системой внутренних органов. И три внешних канала, которые управляют кровеносной системой наружной. Если у человека во внешних каналах проблемы, у него гипертония 100%. Или гипотония, нарушение давления. Все доказывается на практике. Можно верить, можно не верить. Это ваша проблема уже. Потому что наука, она может быть как грубой, так и тонкой. Современные ученые не признают тонкой науки. Они считают, что ее не существует, потому что это никак нельзя доказать приборами. Доказательства бывают разными. Можно доказать, допустим, с помощью опыта. То есть ты просто работаешь с человеком и смотришь результат потом, по факту. Вот и все, вот такие доказательства. Но интересно знать, что современная медицина, она настолько закостенела, что такие виды доказательств ее не привлекают. Например, у человека рассасывается рак груди, она приходит к врачу, который поставил этот диагноз, и он говорит, на самом деле у вас не было диагноза рака груди, я ошибся, хотя он брал пункцию. Он говорит, рак груди рассосаться сам не может. Все. Понимаете, почему? Потому что у него нет опыта, он не знает, как бывает. На самом деле, если взять, допустим, традиционную медицину, то из 90-100% людей, которые говорят, что не лечат рак, 90% обманщиков. Потому что самая сложнейшая категория болезней, которую даже моими методиками не очень мощные, вылечить очень сложно. Наш опыт показывает, что опухоли, которые только начинают развиваться, как-то можно преодолеть, вылечить. А те, которые уже развиты, практически ничего с ними не сделаешь. Вот, то есть это настолько сильная уже штука. Я вам расскажу, что такое рак, сейчас много чего узнаете. Сегодня интересная лекция будет. Начнем мы с того, что вы должны понять первое правило. Оно заключается в том, что болезни начинаются в тонком теле. Тонкое тело — это психическое тело. Психическое тело означает психическое состояние человека. Поэтому психическое здоровье является самым главным. Психическое здоровье человека всегда зависит от его настроя. На кого ты настроен, такова твоя жизнь. Человек не может жить один. Мы всегда находимся с кем-то в отношениях. Или ты отношения создаешь сам себе в жизни, или жизнь за тебя создает отношения. Невежественные люди, они всегда думают о чем в жизни? О том, кто их не любит. Они постоянно сосредоточены на тех людях, с которыми у них проблемы. Благостные, страстные люди думают о тех, кто может им помочь развиваться, или тех, кто им мешает развиваться. А благостные люди думают всегда о тех, кто дает им счастье в жизни. Понимаете? То есть невежественные люди имеют сознание мухи, то есть они настроены на Г только, у них внутри только Г. То есть плохое, они ищут все плохое в человеке, об этом думают. Так работает невежественное сознание. Оно приводит человека к деградации. Благостные люди постоянно поклоняются кому-то в своем сердце и думают в своем сердце о самом лучшем, в тех людях, которые достойны, чтобы они думали. И им легко в результате прощать тех, кто недостоин, потому что им не сильно хочется об этом думать. Они просто прощают человека и все. Потому что если человек не может простить другому человеку, значит он болен. Как определить, что я психически болен? Если ты думаешь о плохом постоянно, о чем-то, ты значит психически болен, нездоров. Не значит, что ты, у тебя крыша съехала, это другое, сейчас мы об этом тоже поговорим. Это значит, что ты просто болен, то есть у тебя система там нарушена внутри, психическая. И это значит, что что-то у тебя из органов страдает. Примерно, навскидку. Если ты постоянно обижаешься, будет страдать сердце или поджелудочная железа. Если ты, допустим, гневаешься, будет страдать печень. Если ты в сильном напряжении находишься, не можешь отдыхать, будет страдать позвоночник. Если ты в отчаянии работаешь, будут страдать суставы. Если ты не можешь расслабляться, отдыхать, будет страдать кишечник. Если ты слишком серьезно к жизни относишься, не можешь шутить, а так ты его воспринимаешь вот так, значит будет инсульт, будут страдать мозги. Если ты брезгуешь, значит у тебя будет страдать лимфатическая система. Всем брезгуешь, значит лимфатическая система будет страдать. Если ты счастлив, ничего не будет страдать. Аюрведа выделяет две категории здоровья. Первая категория называется арогья, означает отсутствие болезни. Человека продиагностировали и сказали, ну ты, в общем-то, здоров. А человек чувствует себя хреново, хреново. Ну я так, чтобы вы немножко веселились, а то вы сейчас будете плакать уже от этой лекции. Она такая не очень веселая. Итак, смотрите, арогья, отсутствие болезни. Это не означает, что человек здоров. Вот, например, человеку отрезали ногу. Он здоров или нет? Согласно современной медицине, он больной, он без ноги. А согласно аюрведе, если он чувствует себя хорошо, потому что есть еще одна категория как бы здоровья, другая, согласно аюрведе, называется свадьяя. Свадьяя означает, что человек чувствует себя внутри хорошо. Он удовлетворен, понимаете, внутри у него хорошо все. Но ноги нет. Согласно аюрведе, он здоров. Согласно современной медицине, он больной. Но я бы хотел, вот, чтобы все люди были здоровыми, согласно аюрведе, а не согласно современной медицине. Почему? Потому что много людей, которые думают, что они здоровы, но у них много болезней внутри. Когда у человека психика не испытывает счастья в отношениях с окружающими, в отношениях со своей целью жизни, по отношению к себе, три вида удовлетворения существуют. Удовлетворение собой, удовлетворение окружающим миром и удовлетворение людьми, удовлетворение судьбой еще своей есть. И все эти три удовлетворения дают психическое здоровье. Если где-то трещина произошла, человек не удовлетворен, это значит, что он будет болеть. Почему трещина происходит? Потому что наваливается судьба. Приходит время, и судьба заставляет человека страдать в какой-то из аспектов его жизни. Страдать заставляет судьба. Это просто время так делает. Не то, что мне не повезло, понимаете? Так делает время. Попытайтесь это понять. Но приходит время, человеку становится тяжелее жить. Раньше было легче, а сейчас тяжелее. Так или иначе, мы должны знать, что приходит время, человеку становится тяжело. Иногда, если человек занимается духовной практикой, он может это тяжело побеждать своей внутренней жизнью. Может быть, вы так и делаете, я не знаю. Может, карма действует на вас, а вы как бы побеждаете это все. Такое тоже может быть. Но так или иначе, приходит время, и человеку становится тяжело. И это надо знать, потому что многие люди думают, что вот как было, так и будет у меня всегда. Вот это вот ошибка. Приходит время, становится легко жить, само собой. Когда было много, долго, тяжело, это не значит, что всю жизнь будет тяжело. Приходит время, становится легко. Приходит время, становится опять тяжело. Так устроен этот мир, с этим ничего не сделаешь. Понятна система? Поэтому человек должен понять, что его внутренняя жизнь — это основа, фундамент жизни. Люди как стабилизируют себя в жизни? Какая основа как бы у людей в основном? Большинство людей считают, что самая стабильная ситуация в жизни — это иметь деньги. Теперь у меня к вам вопрос. Смотрите. У человека не слишком много запросов по отношению к жизни. Ему нравится жить в маленькой квартирке или в маленьком домике. Он готов, ему нравится кушать простую пищу. Ему нравится жить в простом месте, не слишком навороченном. Одеваться в простую одежду. Вот, строить отношения с простыми людьми, на которых не надо много денег тратить. У меня к вам вопрос. Ему тяжело жить или легко? Легко. Теперь смотрите второй вариант. Человеку для жизни нужна большая квартира, красивая. Иначе он не может жить нормально. Он очень сильно страдает, если у него нет такой квартиры. Человеку нужна современная, хорошая машина для жизни. Иначе он страдает очень сильно. Ему нужна очень красивая жена, которую надо очень сильно одевать каждый день. Иначе он страдает без такой красивой жены, которую надо постоянно одевать, обувать и переодевать каждый день почти. Дальше. Ему нужно очень изысканное питание. И теперь у меня к вам вопрос. Это же все надо зарабатывать, мои хорошие. Это же с неба не валится, правильно? Это значит, что он должен пахать. Или заставлять пахать других. А это означает, что карма других людей будет на него наваливаться. Насилие над собой или насилие над другими — это все равно насилие. Вот представьте, допустим, вас не любит один человек, вам легко жить? Нет? Не очень. А если 100 человек не любит тебя? Не дай Бог, да? А если тысяча. Поможет. А некоторые вот так живут. Они директора завода и мучают тысячу человек сразу. Ему тысячи человек их ненавидят. И как они живут? Как свинья в испражнении. Так они живут на самом деле. А думают, что они круто живут. Не надо. Мы сейчас, мы не говорим о личности. Понимаете? Как ваш президент живет, так и вся страна живет. Если вся страна ненавидит президента, то это значит, что ему будет плохо от этого. И он сделает плохо всем. Потому что он президент, он может это сделать. Вот так он и живет. Понимаете, так вы живете, и так он живет. Если вся страна молилась за президента, за своего, он бы стал святым несколько дней. Вот вся страна взяла и начала молиться за президента. Через несколько дней у него было два варианта. Или помереть, или стать святым. Одно из двух. В ваших словах это я не заметил. Это означает, нет культуры. Нет культуры. И объяснить мне это вам очень сложно. Потому что человек находится под властью тех, кого он заслуживает. Если человек всегда желает счастья своим правителям, значит, он от власти будет получать благо в своей жизни. Как это будет получаться, непонятно. Так действует закон этого мира. Чего ты ненавидишь, оттуда и приходят страдания. Это все мы говорим про болезни с вами, потому что сейчас болезни все находятся в психике человека. Люди поражены психически очень нездоровой жизнью живут люди, понимаете? И в этом они виноваты сами, потому что источником болезней является неправильное представление о жизни в целом. Часто люди думают, что кто-то мешает мне жить счастливо. Это первая, самая главная ошибка, которая существует у человека в жизни. Вот я живу в той же самой стране, что живут многие, но я живу счастливо. Почему? Потому что меня не касается эта политика. Я вне этих всех вещей. Я не смотрю телевизор, я его давно выкинул с 9-го этажа. Почему? Потому что там нечего смотреть. Там есть только то, что оскверняет сознание. Если я хочу что-то посмотреть, я смотрю про жизнь святых людей. Я смотрю по паломничеству, по святым местам. Я смотрю тех людей, которые рассказывают про то, как они работают над собой, как любят Бога. И я каждый раз, когда что-то посмотрю, я испытываю глубокое счастье. Дальше, куда я смотрю? На лица людей, которые с любовью слушают мои лекции. И я смотрю также на них с любовью. Так протекает моя жизнь, понимаете? Она протекает в другом измерении. Почему? Потому что я понял, что человек должен жить так счастливо, как он способен. Но для этого надо перестать быть скупцом. Скупцы, они чем занимаются? Они постоянно ищут, кто мешает мне жить. Обязательно находят. Если муха летит к нектару, она обязательно найдет испражнение, потому что она муха в природе. Она должна во всем разобраться, понимаете? Почему такое безобразие творится в стране? Она во всем должна разобраться, поэтому находит испражнение и всю жизнь о них думает потом. Это называется болезнь. Дальше болезни копятся на это состояние психическое, когда человек не способен чисто жить, прощать, просить прощения, принять ту судьбу, которая у него есть в жизни, принять эту судьбу. Тогда он будет болеть. Какие болезни будут, это уже тонкости и детали. В этом какой смысл? Есть тысячи вариантов разных эмоций, все они дают разные болезни. Это все не выучишь, понимаете? И да и какой смысл учить? Надо просто понять систему. Система заключается в том, что у людей нет знания, как жить правильно. В этом заключается основная проблема. Смотрите, главная сила, разрушающая жизнь человека, это разум. Разум формирует цели жизни. Если цели жизни сформированы неправильно, значит уже прогнозируется, что человек будет сильно страдать через несколько лет. Вот смотрите, например, женщина родила ребенка. И естественно у нее возникает желание жить для него. Это уже нарушение установки, неправильное понимание вещей. Это значит, что она будет болеть неизбежно. Придет время, и она будет жутко страдать. Почему? Несколько причин есть. Первая причина. Когда женщина ставит целью жизни своего ребенка, это значит, что ребенок также считает себя целью своей жизни. И он считает, что вся жизнь протекает вокруг него. Это означает, что он будет очень капризным. Он будет требовать всего, будет всех мучить. Чем больше женщина хочет наслаждаться тельцем этого ребенка, тем больше он ее будет мучить. Как она должна относиться к родившемуся ребенку? Она должна настроиться так. Я должна выполнять перед ним свой долг, а не целовать его в попу и прыгать и бегать вокруг него. А долг означает воспитать его хорошим человеком. Для этого я должна сдерживать свои чувства по отношению к нему и воспитывать его. Воспитывать — это не означает наслаждаться. Когда человек хочет наслаждаться, у него два варианта. Или он терпит до последнего, что делает ребенок. Или когда он не может терпеть, он на него орет. И то, и другое плохо для ребенка. Потому что когда он терпит, ребенок наглеет. А когда он на него орет, ребенок получает психическую травму. Понимаете? Поэтому само направление, вот это желание наслаждаться тем, что у тебя есть, оно всегда приносит страдания. Кроме того, жена должна жить прежде всего для своего мужа, в первую очередь. Потому что мужчине тяжелее всего, на нем висит вся семья психически. Психически это так устроено. Женщина психически свисает на мужа. Она хочет на нем висеть. Потому что на ней висят дети. Она не может не висеть, ей надо на ком-то висеть, чтобы держать груз детей на себе. Дети потому что висят на матери, они не висят на отце, чтобы вы знали. Психически имеется в виду. Мы говорим о психике. Для того, чтобы ей выдержать груз детей, ей надо висеть на муже. Таким образом, мужчина — это последняя инстанция, которая, когда ломается, ломается вся семья. Понимаете? И поэтому женщина должна свою любовь больше всего отдавать мужу, чтобы он выдержал это испытание, эту нагрузку. Что делают женщины эгоистически? Они свою любовь все отдают детям, потому что это им приятнее. В результате муж, обделенный, остается без любви. Он и так упахивается, ему надо как бы содержать семью, но женщина, она наслаждается отношениями с детьми. Про мужа психически забывает, в результате он терпит до последнего, потому что женщина является источником любви, а не мужчина. И что ему остается дальше делать? Находить себе любовницу и бросать семью. Видите, вроде бы он, гад такой, ушел. Но причина коренная заключается в том, что женщина целью своей жизни поставила не Бога, а потом мужа, а ребенка, а потом себя. Результат? Осталась одна. Видите, оказывается, разум — это самая главная структура, которая портит жизнь человека. Потому что когда человек остается один, рушится семья, то психически это выдержать очень и очень и очень сложно. Так? Это значит, что болезни будут накапливаться в грубом теле обязательно, по-любому. Потому что человеку очень трудно выдержать ситуацию, в которой он попал в стресс. Допустим, его выгнали с работы, он остался один. Его там выгнали из страны, посадили в тюрьму, там еще что-то. Есть разные критические ситуации жизни. Когда человек попадает в них, то это значит, что у него были проблемы или с судьбой, он по судьбе попал куда-то там в тюрьму или куда-то еще, или у него были проблемы с разумом, неправильное понимание, как жить. Вот над чем человек больше всего в своей жизни и должен работать. Понимаете? Потому что, допустим, смотрите, человек целью своей жизни выбирает не Бога и не святого человека, а, допустим, мужа. Вот женщина естественным образом, когда она замуж выходит, для нее муж — это как бы вот тот объект, на который она надеется. Понимаете? А человек, он по своей природе, хоть женщина, хоть мужчина, неустойчивый. У него почему неустойчивый? Потому что судьба постоянно меняется. То хорошая жизнь, то плохая. То человек может сильным быть, он может хорошо работать, деньги зарабатывать, он плохо себя чувствует и не может хорошо работать. Это неустойчивый человек. Но если мы верим в кого-то, это значит, что он должен меня постоянно помогать мне в жизни. Ну вот смотрите, женщина верит безгранично мужу. Что это значит? Что он считает, что пуп земли. Прежде всего, это значит. А это означает очень плохо уже. Потому что бывают даже такие случаи, то, что так женщина так сильно поверила в мужа, что он начинает любить другую и говорит своей жене: «А ты знаешь, что я на самом деле достоин гораздо больше, чем ты. Я достоин гораздо большего. Я живу с тобой только потому, что ты меня любишь. И на самом деле я хочу жить вот с этой женщиной, но если ты Я так, как я благородный человек, поэтому я буду жить и с ней, и с тобой одновременно. И он так искренне считает. И он гуляет от нее и приходит, и еще при этом благородным человеком остается. А кто его таким благородным сделал? Своя собственная жена. Потому что она вместо Бога поверила в мужа. Верить в человека означает страсть. Невежественные люди верят в несправедливость этого мира, поэтому они постоянно сосредоточены на том, что правительство плохое, жить нам не дает. И поэтому мы здесь мучаемся в этой Украине. Это признак невежества. Так живут невежественные люди. Они верят в то, что плохо. То есть они думают о плохом всегда. Они думают всегда о Г. Вот. Невежественные люди думают о Г. Страстные люди, они верят. У них уже другие концепции в жизни. Они верят в свою судьбу, страстные люди. Если судьбой является работа, страстный человек начинает верить в работу. Или в свой бизнес, допустим. Что тоже является опасным. Потому что бизнес то вверх идет, то вниз. Когда он вниз, у страстного человека стресс. Когда вверх, он думает, опа, пошло. Думает, жизнь уже все. Ну, то есть, он излишне радуется или излишне печалится. То есть, вот такая вот идет жизнь. Человек видит, верит в близкого человека. Это страсть. Верить в близкого человека. Заботиться о близком человеке – это благость. Служить ему, быть верным, быть искренним с ним – это благость. А верить в него – это страсть. Потому что человек должен верить в Бога. В этом заключается разум. Потому что силы дают, высшие силы дают нам силы и страдания. А близкие люди просто являются марионеткой в руках этих сил, понимаете? Они не могут нам ничего дать, кроме нашей судьбы. Они просто выполняют волю нашей судьбы. Представьте, мы верим в близкого человека. Это значит, что в какой-то момент, когда он начнет приносить мне страдания, представляете, вера, это значит, что человек все свои внутренние силы душевные туда сосредоточил, на этом, все свои силы. Представьте, близкий человек мне начинает приносить страдания. Что со мной произойдет тогда? Я в него верил. Капут. Понимаете? То есть человек, вся психика человека рушится. Он входит в жуткий стресс. Он не может дальше жить. Потому что объект его веры уничтожен. Он разочаровался в жизни фактически, веря в близкого человека. Благостные люди верят наставнику и живут счастливой жизнью. Потому что наставник является представителем Бога в нашем сердце. Если ты веришь наставнику, значит Бог будет действовать через него. Все, что тебе надо знать о своей судьбе, он тебе скажет. Понимаете? Это горький вкус имеет, такая правда, но она нужна. Этот горький вкус нужен. Итак, основная причина болезни заключается в неправильной настройке разума. Поэтому человек все свое свободное время должен отдавать изучению, как жить. Он должен изучать священные писания, изучать жизнь святых людей, чтобы правильная психическая настройка от святости перешла ему внутрь. Теперь, если не переходит, что происходит? Я вам рассказываю. Первая ошибка, которая происходит в нашей судьбе, это неправильное понимание цели. Смотрите, страстные люди нацеливаются на успех в этой жизни. Для них может быть успех или квартира, или хорошая работа, или хорошие условия жизни, или хорошая зарплата и так далее. Понимаете, то есть успех означает, что все, что меня окружает, мне приносит счастье. Так настроены страстные люди, то есть большинство людей на этой земле находятся в страсти. В результате какой получается результат? Так как они верят в это, они считают это именно своей судьбой. А так как все, что нас окружает внешнее, оно имеет какую природу? Оно то улучшается в нашей жизни, то ухудшается. Оно не может постоянно быть на одном уровне, потому что внешняя жизнь всегда меняется. Она циклически протекает, так устроен этот мир. В результате человек, который верит вот в это во все, когда у него повышается уровень, он начинает думать, вот так я и должен жить, повышается еще вот так я и должен жить, повышается еще вот так я должен жить, оп, пошел на одном уровне, что-то не то. Хотя на одном уровне идет, просто не повышается благосостояние, уже достигло какого-то нормального предела. Но не повышается. И человек в страсти, так как цель всегда должна развиваться. Цель жизни не может стоять на месте. Она должна двигаться вверх всегда. Понимаете, так устроена психика человека. На одном уровне пошла, Он начинает прилагать огромные усилия, чтобы опять на тот уровень выйти, на котором он был. Теперь смотрите, пошло вниз. Что это значит? Это значит, его крыша начинает плавиться уже. Он уже не может с этим вообще согласиться. Потому что он теряет свою жизнь. Потому что он в это верит. Пошла вниз, ниже. Он вообще очень сильно напрягается. Потом пошла еще ниже. Видите, по циклу идет, по кругу. Когда дошла до нижней точки, он полностью разочарован в себе как личности. Он думает, что он не может быть счастливым вообще в принципе. И начинает ломаться. Страстные люди ломаются на чем? Каждый на своем. Кто-то в телевизор влазит, кто-то в компьютерные игры, кто-то в казино, кто-то в водку, кто-то в любовниц и так далее. Женщины в депрессию часто впадают, когда у них что-то в жизни не получается. И остывают к своим близким в это время. Потом опять чуть-чуть получше. И он думает, ну, может быть, что-то получится. Еще получше. Ой, нормально, еще получше. Потом опять он все уже забывает, что у него было плохо. И думает, на самом деле мне тогда не повезло, а сейчас нормально. И пошло, 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 пошло. Лучше, 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 лучше. Он уже привык к этому и думает, что сейчас всегда так будет. Потом, опа, опять что-то застыло. Знаете, сколько вот этот круг длится? Лет 10. Долго. Долго достаточно. Это длительные циклы такие. Циклы с длиной в какой-то кусок жизни. Поэтому, если бы это было в течение года проходило, мы бы тогда имели опыт, несколько раз прокрутилось, мы бы уже думали, стоит в это верить вообще или нет. Но обычно такие циклы, 2-3 цикла проходит, и вся жизнь прошла, понимаете? Все. Человек уже понимает, что в это верить не надо, что опять сейчас лучше, будет опять хуже, но уже поздно, уже он старик. Поэтому лучше изучать, как жить правильно, чем на этом опыте своем длительном все это познавать. Веды говорят, никогда человек не может быть полностью удовлетворен в этом внешнем мире. Он устроен так, что в нем есть хорошее, есть плохое. И поэтому, если ты к нему привязываешься, тебе капец. Ты будешь больным однозначно, потому что сначала ты будешь очень сильно очаруешься, и тебе эти стандарты жизни сделаешь самые высокие. А потом тебе придется вниз очень долго ползти, и будет все хуже и хреновее жить. Понятна система, нет? Смотрите, как живет невежественный человек. У него этих циклов нет. Невежественный человек, на самом деле, он не живет по судьбе. Он просто сражается с этим миром настолько, насколько он может. В чем его принцип? Он должен всех победить для того, чтобы он должен всех подмять под себя, чтобы быть счастливым. Его счастье основано на страдании других. Поэтому невежественный человек, он пытается с помощью обмана, хитрости, злобы, насилия завоевать славу, успех в этом мире. И силы природы с невежественным человеком по-другому себя ведут. Со страстным человеком как ему, как силы природы ведут? Они ему дают и счастье, и страдания в этом мире. Когда он страдания испытывает, он жутко недоволен этим, поэтому болеет. А когда счастье испытывает, он привыкает к нему и думает, что так и надо. Поэтому страстный человек в основном в этой жизни страдает. Почему? Потому что он недовлетворен тем, что у него есть. У страстных людей в основном есть только сколько нужно для жизни. Так как они хотят больше, они страдают поэтому постоянно. Больше, чем положено, понимаете? Невежественного человека все наоборот. Он проклятый в этом мире. Если человек хочет жить за счет страдания других, Бог его любит, но не так, как всех. Он хочет его очень сильно проучить, понимаете? И в чем любовь Бога к нему заключается? По отношению к невежественным людям Бог действует интересным образом. Попытайтесь это сейчас понять. Когда человек вступает на невежественный путь жизни, то есть ему все по барабану, главное, чтобы не было хорошо, Бог выполняет все его желания. Что он ему дает? Ну, дает много денег, он ему дает много славы, много связей, много власти, всего, чего он пожелает. Чем больше у него невежества внутри, тем больше ему Бог дает. Для чего? Для того, чтобы потом это все его пригробило как можно сильнее. Потому что невежественному человеку, чтобы отрезветь, ему нужны жуткие страдания для этого, жуткие, понимаете? Они упрямые, как бараны. Им надо очень сильно страдать, чтобы понять, что он живет не так. Поэтому судьба ему дает очень много всего. Часто страстные люди удивляются, почему этот человек как свинья себя ведет, и у него все есть. Потому что это нужно, столько нужно для него, чтобы ему, его мордой обосвали, понимаете? Потому что чем больше человек имеет, тем больше он деградирует. Он все это, что ему Бог дал, использует для того, чтобы ниже опуститься, чтобы больше страдать. Понимаете систему? Итак, смотрите, как живет страстный человек. Как живет, вот смотрите, у всех у нас есть благочестие внутри. Внутри есть благочестие. Смотрите. Невежественный человек берет все благочестие, вытаскивает изнутри. Он как бы или пан, или пропал. Или король, или шут. То есть он как бы ставит все на кон. Он вытаскивает все свое благочестие изнутри, из сердца. Как это с помощью желания происходит? Я хочу, он такой, я хочу быть счастливым, я буду. Понимаете? Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Понимаете, вот такая система. Примерно такая система. Все по барабану. Вот. Ну, то есть это признак невежества, потому что судьба же не спрашивает, что ты хочешь. Она действует так, как она хочет. И все. Итак, поэтому невежественный человек сначала сильно взлетает, а потом сильно падает. И также косички не помогают. Понимаете систему? Вот. Страстные люди, они берегут силы. Они не так все вот раз и вышвырнули изнутри. Они как-то пытаются экономить себя. Они более разумно живут. И поэтому они очень расчетливо, они пытаются как бы рассчитать свою жизнь. Пытаются жить так, чтобы себе не повредить. Они пытаются выгоду какую-то в этом мире искать. Поэтому они очень осторожны по природе. Они ищут где получше. То есть стараются как бы избежать трудностей. Иногда они не понимают, где получше, и поэтому потом страдают сильно. Потому что, допустим, страстный, допустим, руководитель страсти, он думает, я наберу себе получше специалистов, и тогда моя фирма взлетит сильно. Он не понимает, что эти специалисты получше в страсти, они очень сильно себя ценят. И когда у него пойдет спад фирмы, все они будут требовать точно такую же зарплату, какую они требовали и до этого. В результате, если он им ее не даст, они от него уйдут. А на этих самых главных специалистах фирма держится. В результате страстный человек, он ставки делает не на тех людей, понимаете? Благостные люди, они на верных людях делают ставки. И у них фирма никуда не девается. Она не сильно растет и вообще не падает. Почему? Потому что, когда наступает кризис, благостный человек вокруг себя держит верных людей. И они от него никогда не уходят. В результате фирма остается на плаву. Но у страстных человек он набирает не верных людей, а те, кто могут хорошо работать. Потому что ему по барабану эти люди. Этим людям по барабану он. В результате все это и распадается в какой-то момент. Система неустойчива очень. Смотрите, как живут благостные люди. То есть страстные люди, они делают на чем-то ставки. Они пытаются образоваться, образование, получить хорошее в этом мире и удержаться с помощью знания, как здесь жить, с помощью использования законов этого мира. И они не понимают, что есть более высокие законы, которые они которые они не учитывают в своей жизни. Так, например, страстный человек считает, что если я буду зарабатывать хорошо, если я буду как бы на плаву, жена никуда не денется. Она, так как ей нужны деньги, ей нужна квартира, я все ей это дал, она никуда не денется. Но так как жене нужна также любовь, которую он не может из себя выдавить, потому что он весь в работе. А ей нужна любовь, женщине нужна любовь, она не может жить без любви. И он все время упахивается для того, чтобы ей эти внешние условия предоставить. А она находит себе в это время любовника. Почему? Потому что женщина без любви быть не может, а муж все время работает. Все. Результат какой? Он что-то не учел, да? Страстные люди не учитывают самого главного в жизни. Что человек без любви жить не может. Он думает, что самое главное это внешние вот эти вещи. Квартира, машина, там вот это все, понты, там светское общество. Он думает, что вот это вот и есть смысл жизни. А это все не смысл жизни. Это просто декорация, понимаете? Как человек жил хорошей жизнью и отправился в рай, это анекдот, слушайте. В этом есть смысл. Он отправился в рай и смотрит, там что-то все как-то скудно, скромно. В рай. Он смотрит, приближается к раю, смотрит, там какие-то простые дома, как, ну, нет как бы крутизны никакой вообще. Ну, нету как бы крутизны. И он думает, блин, может я не туда попал, надо посмотреть, что в аду. И он полетел в ад и смотрит, приближается к аду, и там такие, там все там круто, казино, там все очень декоративно, так очень красиво. И он в ад попадает, а там котел горячий, и все в нем варятся. И он тоже его в котел черти запихали. Он говорит, так я же в рай должен был попасть. Ну, говорит, это твой выбор, ты же в ад захотел. А он говорит, так я летел в ад, потому что там все красиво. Он говорит, да, это рекламная кампания. Знаете, системы нет? Смотрите, вы видите девушку, да? Девушку видите. Она внешне королева красоты. Симона. Девушка моей мечты. Симона. Королева красоты. Да, внешне она такая вся крутая, у нее все пресекли дела, там все есть как положено, такая, ну вся вот. И он смотрит на нее так. И думает, какой секс у меня будет. Во! Очень шикарно. Ну понимаете, секс это всего 5 минут жизни. Максимум 15. У некоторых час. Но не каждый день. И что остальное делать с ней, время с ней делать. Понимаете, красота человека бывает или снаружи, или внутри, понимаете, не бывает одно и то же вместе. Потому что есть благостные люди, есть страстные, есть невежественные. Невежественные женщины, они красивые только, красивые только для невежественных людей. Потому что их красота извращенную природу имеет. Они красятся, там волосы желтые, там ходят такие вообще, то есть все проколоты здесь, вот так. Ну, для невежественных людей это красиво. На плаву как бы она такая. По фене все нормально, то есть на плаву. Вот. Но только для невежественных. Даже для красных людей она некрасивая. Понимаете, благостная женщина вся внутри. У нее, она тоже нормально так одевается, спокойненько, нормально. Но у нее очень чистое сердце, глубокое. И только глубокий человек может такую девушку увидеть. И с ней будут спокойно отношения строиться, не будет вот это вот. Адриатика подарила батный физур. Понимаете, этого не будет с благостной женщиной. Не будет такого счастья. Потому что у нее глубокие принципы в жизни. Она создает отношения очень серьезно. Она человека не подпускает к себе. Со страшной женщиной она внешне очень крутая вся такая. Знаете, все. Думай, выбирай. Рекламная кампания или настоящая жизнь? Рекламная кампания это на 5 минут, понимаете? А потом как ты будешь жить? Вот в чем проблема. Итак, вот гуна страсти, вся сила страсти, она вся соткана из этой рекламы. Вот это мишура просто все, понимаете? От женщин до мужчин. Мужчины страсти тоже такие, крутые такие парни, ну что, ну смотри, ну, за кого замуж выходить? За этого же, за меня, конечно. Вот. Ну то есть рекламная кампания идет, понимаете? А дальше что? А дальше ничего. Потому что благостные люди, они внутри, они не рисуются. Они просто своими делами доказывают свою красоту. Они как бы они не ухаживают, не умеют, как бы вот это не подвешено все. Да-да-да-да-да, у них нет этого всего. Они просто скромные, нормальные люди, благостные. Их не видно внешне. Видите, как все не так просто в этом мире. Вот так вот просто не проживешь, надо изучать все. Итак, люди, обманутые страстью, они часто испытывают жуткие страдания в этом мире. Невежественные люди не сильно болеют. Они просто деградируют. Если вы увидите невежественного человека, жизнь ему не дает болезни, потому что болезнь – это вещь, которая отрезвляет человека. А невежественного человека нельзя отрезвлять. Поэтому для невежественных людей жизнь создала определенный способ жить не болея. Первый способ – потихоньку выпивать. Если человек потихоньку выпивает, он не будет болеть, потому что спирт уничтожает все болезни. Уничтожает микробов, уничтожает как бы все нарушения в организме, постоянно держит организм напряжение, как бы это же яд. И он постоянно, как бы, во-первых, во-вторых, стресс, спирт успокаивает человека. Он не дает ему быть в стрессе вообще. То есть невежественные люди в стрессе не бывают. Им все по барабану. Их жизнь протекает очень классно, они постоянно деградируют. И в тот момент, когда они обнаруживают, что все хреново, уже поздно о чем-то думать. То есть жизнь уже уничтожена, все. Так протекает жизнь невежести. Она просто человека ошарашивает в конце жизни. То есть человек в шоке, в шок попадает от того, что произошло в его жизни. То есть так наказывает жестко, жестоко судьба наказывает невежественных людей. Страстные люди постоянно испытывают страдания. Почему? Потому что жизнь страсти — это неправильная жизнь. И Бог любит таких людей, Он учит их. Он говорит: слушай, ну зачем тебе это нужно? Зачем тебе, женщине, говорит, тебе упахиваться на этой работе? Ну закончи. Ну постоянно женщина в страсти говорит: нет, эта работа не моя. Ну где же мое предназначение? На другую работу, на третью работу. И постоянно мысли только о работе, не о семье. И постоянно обломы везде. Так она мучается, мучается, пока она наконец не понимает, что надо изучать, как жить и стать женщиной. Потом жизнь начинается вот после этого. Понимаете, то есть страстные люди, они страдают, но не понимают, что делать, потому что у них неправильное представление о жизни. Благостные люди как живут? Интересно знать. Благостному человеку сразу Бог что дает? Первое, что Он им дает — испытание. Человек встает на благостный путь, первое, что он получает, никто его не понимает. Все, кто раньше был рядом, они говорят: ты что, дурак, как жить вообще? Зачем ты слушал этого очкарика? Вот. И такой человек, он остается один. Первое, что он получает, испытание. Он смотрит, никто его не понимает вокруг. Никто не хочет жить в благости, желать всем счастья. Если он садится, начинает желать всем счастья рано утром, родственники встают, говорят: ты что, дурак? Спать надо, какое счастье? Я правильно говорю, нет? И первое, что получает благостный человек в своей жизни, испытание. Веды говорят: благость дает сначала яд, потом нектар. Страсть дает сначала нектар, потом яд. Причем интересно, у благостного человека пару лет яда, потом вся жизнь нектара. У страстного человека пару лет нектара, потом вся жизнь яда. А у невежественного человека вся жизнь нектар. Вся жизнь нектар, и в конце полная деградация. И они, у них такая философия, как бы, надо вот гульнуть до последнего. Понимаете, до последнего, чтобы вот жизнь так прожить, чтобы скатиться хорошо вниз. Скатиться на полной, чтобы в дерьмо потом. И все. И вот это самое классное, что может быть в жизни. А дальше трава не расти. Понимаете, вот это означает невежество. Очень смело катимся в дерьмо. Смело и показываем, как надо кататься. Так, всем показать пример. Вот. Нажраться и ползать под столом. Сказать, потом всем объяснять разбор подлетов, как ты рыгал под столом. Классно. Настоящая жизнь. Так, смотрите, люди думают, что болезнь означает там закололо, здесь закололо. Это означает результат мои хорошие, результат жизни. Если, смотрите, болезни развиваются сначала в разуме, неправильное представление о жизни. Поэтому я так много об этом говорю. Как живет благостный человек? Благостный человек начинает благостную жизнь, у него все болезни выходят наружу. Потому что как они действуют в страстном теле? В страстном теле болезни копятся и выходят в виде хронических процессов. В благости, когда человек живет, болезнь о себе сигнализирует сразу, как только она начала работать. Потому что благостный организм — это тонкий чувствительный индикатор. Человек, когда живет в благости, у него сердце открыто ко всему, он все чувствует, изучает. Он чуть-чуть разозлился на кого-то, сразу немедленно раскаивается в этом. Он чуть-чуть отравился, сразу немедленно лечится. То есть благостный человек, он не сфокусирован, у него нет сверхидеи никакой, он так кредит отдать. И поэтому как бы у него жизнь спокойно протекает. Понимаете, он может определить, что он болен очень быстро. Поэтому болезни у благостного человека быстро выходят наружу. И ему постоянно приходится что-то делать со своим здоровьем. И как бы страстный человек говорит: вот смотри, ты раньше жил, как бы никаких проблем, а сейчас ты начал травкой питаться, и что-то ходишь, постоянно лечишься. Страстный человек говорит. А он постоянно не лечится, он просто раз в 3 года в хирургическом отделении лежит. Не вот это отрезали, то-то отрезали, а так все нормально. Благостный человек, сначала ему очень трудно, много яда, потому что не знает, как жить, не знает, как себя вести, у него постоянно трудности, он изучает все, ему очень трудно. Потом постепенно жизнь становится счастливее и счастливее, здоровье тоже больше становится. Страстный человек копит болезни, потом резко получает хроническое заболевание и мучается с ним. Почему? Потому что жизнь страсти копит болезни. Человек в страсти живет в напряжении, и это напряжение потом заканчивается какой-то хронической болезнью. Жизнь не вешается, не болеет. Человек не вешается, не болеет. Алкоголик не болеет. Он сразу умирает просто и все под забором. Знаете, невежественное курение не дает человеку болеть. Когда человек курит, его психика успокаивается, это невежественная жизнь, курить. И он не болеет, ему кажется, он здоров. Человек выпивает понемножку, он не болеет. Понимаете, система жизни в невежестве предусматривает, что человек не будет болеть. Когда человек обосрался мясом, у него тоже вся психика останавливается, и он тоже думает, нормально, не болеет. Ничего не чувствует. Мясо копит злокачественные опухоли в организме. То есть мясом питаются злокачественные опухоли. Это пища, которая копит насилие в организме. Человек, когда ест мясо, он чувствует себя больным. А если, смотрите, если куришь, пьешь и мясо ешь одновременно. Вообще классно. Если еще немножко колоться, то вообще супер. Вообще никаких проблем в жизни. Ни болезни, ничего нет. Все, просто живешь нормально и все. Причем у невежественных людей свое лечение. Допустим, если заболел простудой, водка с перцем. Если, допустим, ты заболел похмельем, значит, определенный вид спиртного выведет тебя из этого похмелья. Допустим, вино. И так далее. То есть у них все основано на этом. Вокруг этого вертится. Есть свои способы, как выйти из этого состояния, из того. Опять с помощью спирта, понимаете? И так они счастливо живут в этом мире, невежественные люди. И вы их не переубедите, что они живут плохо. Он скажет, смотри, ты болеешь или нет? Я вот сейчас это могу доказать. Не верите? Я могу доказать. Я когда жил в Тольятти на 9-м этаже, мы соседи постоянно ругались. И пили, выпивали и ругались постоянно. Это было нормально для них жизнь. И разок я услышал сильный вопль у соседки. Мне стало жутко от этого вопля. Слышал звон стекол. Это было зимой, в середине зимы. И когда через 5 минут я в страхе выбежал на площадку, я увидел, что сосед, который до этого был дома, поднимается на лифте, выходит из него и, шатаясь, идет домой. Потом, когда я спустился вниз, я увидел трафарет на снегу. Там 2 метра снег был, там нагребли. Трафарет вот где-то 70 сантиметров человеческого тела. То есть он выпрыгнул с 9-го этажа, упал, так как он был пьяным, он ничего не соображал в это время. Даже не потерял сознание. Просто упал, встал и пошел наверх. Ничего с ним не было, с 9-го этажа, 25 метров высоты. Но если бы он был трезвый, он бы получил разрыв сердца по дороге, понимаете? Это реальный факт, который я видел своими глазами. Но у него была трещина в позвоночнике, его положили в больницу, потом он напился там и спрыгнул с 2-го этажа и ушел из больницы. Знаете, как закончил свою жизнь? В возрасте 40 лет он утонул в болоте. Поехал на рыбалку, напился и утонул. Не болел вообще человек, был здоров. В России статистика такова, что смертность превышает несколько раз рождаемость, и по статистике в основном люди умирают от пьянства. Это официальная статистика жизни в России. Итак, поехали дальше. Если вы усвоили эту тему, что самое главное, чтобы быть здоровым, надо изучать, в чем смысл жизни. Когда разум нацелен правильно, это значит, что болезни не будут в теле копиться. Смотрите, ненависть рождает злокачественные опухоли. Аборты рождают злокачественные опухоли. Употребление мяса рождает злокачественные опухоли. Поэтому сейчас в основном люди умирают от злокачественных опухолей. Потребление мяса излишнее, а также питание на ночь рождает нарушение обмена веществ и атеросклероз. В результате люди от сосудистых кризов умирают. Теперь вопрос, а почему люди наедаются на ночь? В чем причина? А потому что люди живут, когда люди живут в страсти, они живут всегда в будущем. И человек, когда он живет в будущем, он постоянно, смотрите, как он живет, жизнь страсти, означает, что я хочу чего-то больше, чем я имею, означает будущее. Если я пришел на работу, я жду, когда работа закончится. Если работа закончилась, я еду в трамвай, я жду, когда приеду. Если я приехал, я жду, когда приду домой. Я пришел домой, я жду, когда жрать. Я поел, жду, когда телевизор. Когда телевизор смотрю, так уж ждать уже нечего, надо пожрать, потому что все равно счастья нет. Почему человек в страсти ест на ночь? Потому что у него нет счастья. Ему надо заесть это, чтобы успокоиться. Он может расслабиться только телевизором, только с помощью каких-то внешних механических вещей, покурить, кофе попить. Телевизор посмотреть, и не просто посмотреть, там должно быть что-то остренькое в телевизоре, понимаете? Поэтому сейчас какие фильмы делают? Делают такие фильмы, чтобы они брали сильно, очень сильно за сердце. То есть нужно какие-то ужасы показывать, или там сплошной секс. Кого за что берет, понимаете? У каждого свой стиль, свой вкус, как говорят. Кого-то берет детективы, понимаете? Его это берет, понимаете? Ну, за секс, он ходит. Два часа подряд. Ну, хорошо, такой сериал. Этот Шварценеггер, это вообще дублизм полный. Я тебе говорил, что я тебя отпущу. За ногу его держит, на трубу. Я тебе говорил, что я тебя отпущу. Он пообещал ему, что он отпустит этот человек. Тот говорит, говорил, я тебя отпускаю. Тот летит. Главный герой картины. Весело, да? И люди в это верят во все. Почему? Потому что нет выхода, им надо как-то расслабиться. Я разок пришел в парк Горького в Москве и увидел, как страстные люди отдыхают. Я увидел большую вышку такую, большую, стрит 9-этажных дома примерно, или 2. Такая огромная вышка. И там такая, вокруг этой вышки, такая вот это, для сидения такая штука. И люди так медленно, спокойно поднимаются наверх, смотрят на Москву, супер вообще. Потом, когда они поднялись, повисели, там немножко так, и вниз, на полном, в свободном падении, вниз просто. И я смотрю на них, потом в свободном падении с 2-9-этажных дома. Ну, это нереально понять. И потом неожиданно эта штука как-то раз и притормозилась неожиданно. И потом она такая поднимается вверх, они опять думают, сейчас будет нормально, раз, опять вниз. Потом вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз. И так и понеслась. Она выходит, я, человек так в глаза крутится, у него такой выходит. Я говорю, вам понравилось? Я изучал как бы жизнь страстных людей. Он смотрит на меня, говорит, классно, попробуйте. Ну, то есть, это вообще просто, ну, вообще. Я разок был в Домбае, там горнолыжный курорт, очень красивое место. И вообще отдохнуть просто там очень хорошо. Но люди чем там занимаются? Они лезут на самый верх и несколько километров катятся на лыжах по сложным трассам. Я как когда пришел к травматологу, говорю, честно, я вот врач, ты врач. Честно скажи мне. Сколько? Травматологу пришел, врачу. Он посмотрел на меня и говорит, даже говорить об этом больно. Люди убивают себя просто из-за удовольствия. То есть он в шоке полном от всего того, что он видит. Покалеченных немерено, об этом никакой статистики нет. Люди просто, понимаете, на эту гору едут, и они верят, что это вообще безопасно скатываться на скорости 50 км в час, 60, с этой отвесной горы, маленькая кочка, и тебя никуда, непонятно куда понесет. И непонятно, чем ты воткнешь ты потом. И они в экстазе катаются, думая, что их это никак не коснется. Понимаете? Так люди отдыхают в страсти. Жизнь в страсти полна опасностей, потому что когда человек в напряжении живет, ему как-то надо расслабиться, иначе он будет болеть. Поэтому у него несколько вариантов. Или экстрим в спорте, или фильмы, которые полностью развращают его психику, или вот эти вот всякие там крутилки, леталки, или на мотоцикле. Или еще что, или секс до упада с любовницей. Но человек в страсти не может жить просто так, ему нужно расслабиться. Потому что жизнь в страсти предполагает постоянную борьбу за свое существование. Поэтому человек страсти просто в принципе, он не может быть здоровым, сколько бы он ни лечился, мои хорошие. Это просто невозможно. Потому что цели в жизни поставлены неправильно. Человек страсти, он постоянно внешних каких-то успехов пытается добиться, его жизнь постоянно в диком напряжении находится. Пока у него есть силы, у него все хорошо. Сил меньше, его сразу подминают, и у него пошло одно за другим проблемы. Идея понятна, нет? В целом. Разум настроен неправильно, болезни будут обязательны. Человек благости постепенно очищает свою жизнь, свое существование, становится все здоровее и здоровее. Разум — это главное. Теперь ум. Переходим на ум. Болезни ума. Болезни ума — это всегда болезни судьбы. Хоть ты благостный человек, хоть ты страстный, хоть ты невежественный. Для судьбы — по барабану. Если пришло время страдать, человек страдает. Благостный человек пришел в тяжелый период, он ему будет жить тяжело, так же, как страстному невежественному. Поэтому бывают тяжелые периоды, болезни судьбы означают, что человек должен больше времени уделять очищению своего организма, так как благостный человек не заинтересован в чрезмерном развитии, у него есть свободное время, чтобы полечиться, почиститься, поголодать, чтобы помолиться, понимаете, есть разные болезни судьбы. Иногда человека психически грузит, значит, надо очищать психику. Несколько вариантов на вашу, так сказать, любовь. Первый вариант, буддийский, называется мауна. Человек уезжает на 10 дней в место, где нельзя разговаривать. Люди сидят просто вот так вот неподвижно. И в сердце своем всем желают счастья. И они нельзя разговаривать, едят минимум. И они там не могут никуда выйти. И больше времени, дня, они сидят неподвижно. Первые 5-6 дней мозги разлетаются. Они не могут вытерпеть такого бездействия. На 6-7 день наступает катарсис, и человека начинает успокаивать. На 10 день он чувствует такую благодать внутри, что просто невозможно описать словами. Вся психика разгружается, и он чувствует огромное счастье и спокойствие. Понятно почему? Потому что чрезмерная деятельность, которую он совершал в своем сердце, в своей жизни, она закончилась. Там просто не дают уму никуда бежать. Его останавливают, понимаете? Так голодание ума называется деятельность. Мауна. Ум голодает. То есть ему нельзя ничего делать. Нельзя телевизор смотреть. Иногда по телефону говорить. Нельзя даже разговаривать. Нельзя даже пытаться как-то вот так общаться ни с кем. Есть инструктора, которые следят и не разрешают, запрещают. Говорят, нет, или уезжай, или делай действие как надо. Очень строго все. Питание очень скудное и простое. Люди в очередь встают, чтобы туда попасть. Представьте себе, насколько это сильно помогает. Древний такой метод, очень мощный. Следующий метод очищения психики. Попроще, и я вам рекомендую его больше. Человек уезжает на недельку до второго, уезжает не в Комарова, посмотреть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, что тоже правильно, он уезжает в святое место. Святое место. Это лечение психики. Он уезжает в святое место и все время занимается духовной практикой с утра и до вечера. Он живет, как там живут люди. То есть он молится, на службы ходит вместе с ними и живет чисто духовной жизнью. Через 2 недели он совсем другой человек. Полностью возрождается вся жизнь. Я вот так месяц назад, даже меньше месяца назад, я где-то 21 марта приехал из Индии. Я жил в святом месте, в двух святых местах. В одном 20 дней, в другом 10 дней. Каждый день я молился по 7 часов. Я основное время посещал различные лекции, духовные мероприятия. Общался со святыми людьми, получал наставления от них, милость и так далее. Каждый день для меня был переворотом в моей жизни. Представьте, 7 часов подряд молиться. Кто-то из вас молился в жизни хотя бы один раз 7 часов подряд? Попробуйте. Ваша жизнь перевернется. За 7 часов просто ваша жизнь перевернется. Можно про себя, можно вслух. Но надо молиться правильно. Это целая наука. Надо молиться святому человеку и жизнь свою отдавать ему в это время. Понимаете? То есть это для... Ну, то есть всегда, когда есть святость в своей жизни, тогда есть молитва. Молитва не может быть пустой, просто сидишь и молишься. Надо, можно молиться Богу напрямую, можно молиться Святому Священному Писанию, Святому Имени можно молиться, поклоняться, как мусульмане делают. Они пишут Святое Имя, Ему поклоняются. И то, и другое, третье, четвертое дает один и тот же результат. Когда ты святыней молишься, ты получаешь один и тот же результат. Следующий вид очищения психики предназначен для того, чтобы восстановить силы. Вот смотрите, для того, чтобы вылечить психическое заболевание, я вам рекомендую два этих способа как основных. Или мауна, молчание в группе людей, или жизнь в святом месте и молитва. Понимаете? Не беготня по святым местам, что утомляет, как бы, и часто не восстанавливает силы, а просто дает познание, понимание вещей. Это не отдых, это познание. Это нужно для повышения своего уровня сознания. Для того, чтобы отдохнуть, нужно жить в одном месте и никуда не бегать. Нужно в одном месте находиться, молиться, и окружение должно быть очень возвышенным. Понятно, да? Система.
Алексей Геннадьевич,
да?
А можно совместить, допустим, утром 2 часа молитвы и потом целый день?
Можно. Можно так. Да?
А в чем разница между умом и разумом?
Разница? У меня есть книга, называется «Развитие разума», 2 тома. Все о разуме. Есть книга «Тонкое строение человека», все об уме. Почитайте и узнайте разницу. Мы не будем об этом лекцию тратить, это очень сложная тема. Это целая наука. В целом, разница такая. Разум соткан из цели жизни, решимости, знания. Он соткан из понимания вещей. Он соткан из веры. Из того, и он соткан из отношения к людям, и соткан из устремленности человека. Ум соткан из мыслей, памяти, желаний, из побуждений человека. Ум управляет всем здоровьем человека. У него 5 чувств. Все чувства, которые что-то просят и хотят, это деятельность ума. В уме находится карма. Она дает все болезни. Что такое карма? Это то, что было в прошлых жизнях и сейчас мучает меня. Это происходит не тогда, когда мы хотим. Просто приходит что-то по судьбе и все. Понятно, нет? Как это приходит, есть определенный механизм, который вам трудно понять. Но я вам могу примерно рассказать его. Допустим, человек в прошлой жизни отрубает кому-то руку. У нас есть психические каналы в теле, и в тех каналах, где у него, то есть в глубинной памяти входит знание об этом, что он отрубил руку. И это знание никуда деться не может, его никак не убрать, кроме молитвы. Только молитва сжигает карму. Человек, который получил вот это наказание в своей жизни, в нужный момент времени, у него в руке, в определенной психических каналах наступает пустота, и эта пустота притягивает события. Помните, как по Булгакову? Масло уже вылили, и человек уже туда идет. Понимаете, то есть это все происходит независимо от того, хотим мы это или нет. Это все уже создано этим миром. Здесь все очень закономерно и точно. Здесь нет никаких случайностей, как мы думаем. Понимаете? Руку отрубает. Почему? Потому что ты так заслужил. Приведу вам пример, чтобы вы знали, как это действует. Я когда это изучал, мне было 20 с лишним лет. Я взял, так как я обладал практически с самого начала способностью чувствовать судьбу, видеть тонкое тело. Я лег в ванну, расслабился психически, теплая вода, не горячая, не холодная, вода температуры тела. Я расслабился, моя психика расслабилась, и я начал смотреть, есть ли какие-то проблемы получить травму в этой жизни, ну какое-то повреждение, есть такие варианты или нет. И неожиданно я увидел, что у меня в эфирном теле, в ноге, в правой, ну вот так вот, кольцом, ну, холодное пространство, которое указывает на то, что ногу отрежет в жизни. Ну то есть будет, отрежет кусок ноги. Я думаю, о, интересно. Я начал молиться, то есть очищение проводить. И от этого, ну, куска вот этого осталась одна точка, которая не проходила никак. И я понял, что в принципе это не страшно, и это, похоже, непреодолимая карма. Эта точка была в середине голени, И как бы я понял, что событие должно произойти в течение месяца где-то. В течение, через несколько недель, через 2 или 3 недели я пошел в лес. У меня была лопата, я ее нес, я копал корни, траву, деревья, чтобы лечить людей. И у меня в целлофановом пакете был нож такой вот, на углом такой заточенный, очень острый, чтобы хорошо легко срезать все растения. Нож был в целлофановом пакете, и он был направлен к ноге. Я наступил на кочку неожиданно, то есть я шел по траве, и была вот такая кочка, которую не было видно. Я споткнулся об нее, лопата, так как я споткнулся, лопата вышла из равновесия, и она пошла вниз. Там была вторая кочка еще за ней. Она воткнулась в эту вторую кочку, нож встал между лопатой и моей ногой, нога, ну, по инерции двигалась вперед, и со всей силы этот нож прямо в этом месте воткнулся, где я, то место, которое я увидел, воткнулся мне в ногу и торчал там вот таким образом. Кровь хлынула вот так фонтаном оттуда. Я упал такой, лежу. Потом вспомнил, что я молился. Нож был инфицирован однозначно, потому что я резал растения, то есть, ну, однозначно там были микробы, все, то есть вариантов нет. Гангрена, гангрена, ему отрежут ногу. Ну, то есть, такое было. Вот. Это то, что я понял. Ну, я думаю, ну, я же молился, ну, как не может быть. Я вот так привстал, это было где-то 2 километра от, ну, от леса, от начала, и в этом месте обычно никого нет. Тишина, и мертвые с косами стоят. Вот, ну, мертвые с косами стали, было середина дня, и я посмотрел вокруг и увидел вдалеке 2 силуэта в лесу, 2 силуэта. Как будто бы девушка с парнем целуются. Я закричал: «Помогите!» им. И так раз, и они услышали меня. Они обернулись, подошли и увидели нож в ноге. Вот. Они побежали к машине, у них была ряд машин, взяли аптечку, залили йодом, вытащили нож, посадили меня в машину, отвезли домой. Так сработала молитва. Понимаете, если бы я не молился, они вдалеке не появились бы. Понимаете, что значит судьба человека? Второй случай. Случай с тем человеком, которого я лично знаю. И с тем человеком, которого я тоже знаю, но его уже нет на этой земле. Случай такой. Один святой человек своему ученику дал неожиданное наставление. Он посмотрел на него внимательно и сказал: «Тебе надо очень много есть, чтобы стать толстым, как поросенок». И тот говорит: «Зачем?» Он говорит: «Я тебе не буду об этом говорить, но ты должен выполнить мое наставление. Иначе тебя ждет неожиданная смерть». И он начал есть, есть и есть. И он стал толстым, как поросенок. Он просто такой был. У него шея была квадратная, толстым, как поросенок. И духовный учитель был удовлетворен. Он как бы говорит: «Все, вот так живи, занимайся духовной практикой, все у тебя нормально будет в жизни». И в какой-то момент он заходит в подъезд. Его, это было в Америке. То есть его человек берет, негр, берет вот так за голову. Голову ему вот так оттопыривает. И вот так ему опаньки по шее. Берет у него кошелек и уходит. И так как он был толстый, он ему даже до кожи не достал. Прорезал только жир. В результате он ему зашили там, и все, и он дальше жил. После этого духовный учитель сказал: «Теперь худей». Это реальный случай, который произошел у реального человека в жизни. Таким образом, понимаете, старшие могут спасти человека, знание может спасти от плохой судьбы. По факту человека должны зарезать. Его и зарезали. Понимаете, вопрос насколько? Понимаете систему, нет? Не всякую. Иногда человек должен оставить тело раньше, чем он предполагает. Есть непреодолимая карма, есть труднопреодолимая, есть средняя карма, есть легкая карма. Легкая карма лечится своими силами. Насморк наступил, полечилась, вылечила. Легкая карма настала. Человек всегда должен пытаться побеждать свою судьбу. В средней степени карма. Насморк наступил, полечилась сама, не вылечила. Пошла к врачу, он полечил, вылечилась. В средней степени карма лечится с помощью помощи людей квалифицированных. Тяжелая карма. Насморк наступил, попробовал, не вылечился. Пошел к врачу, не вылечился. Где бы ни лечился, не вылечился. Тяжелая карма. Пришел к священнику: «Помолись за меня, насморк замучил, не могу дышать». Помолился, вылечилось. Серьезно помолился, вылечилось. Тяжелая карма лечится с помощью духовной практики. 4-й вид кармы, который ни один человек принять в своей жизни не может. Непреодолимая карма. Это значит, ничего не сделаешь. Такое бывает, но не часто. Нечасто. Непреодолимая карма приходит только в жизнь тех людей, которым это очень нужно. Или когда человека нужно забирать из этого мира. Кому нужно непреодолимую карму в жизни иметь? Не вам, мои хорошие, не вам. Непреодолимую карму в жизни можно иметь только очень сильным людям. Поэтому Серафиму Саровскому и дали по хребту, и сломали ему спину. Потому что ему это было нужно в жизни. Его такой случай укрепил. Но иногда непреодолимая карма в жизни приходит тем людям, которые очень сильно навредили другим в прошлых жизнях. Как сильное, жесткое, жестокое наказание. Знайте, что человек, который занимается духовной практикой, всегда непреодолимая карма его укрепляет и возвышает. Поэтому для хорошего человека непреодолимая карма – высшее благо, а для плохого человека непреодолимая карма – это жестокое страдание и деградация. Станьте хорошими людьми. Таким образом, непреодолимая карма бывает, с ней ничего не сделаешь. Смерть неизбежна для каждого из нас, мы не знаем, когда она придет. Жизнь предназначена для того, чтобы очистить свое существование, она не предназначена для того, чтобы прожить обязательно до 80 лет. Понимаете? Но ты был неправ, и все спалил за час, и через час твой огонь погас, но на земле стало всем светлее. Понимаете, нет? Идея. Так человек должен прожить свою жизнь. Он должен отдать всего своему себя людям, и чтобы всем стало светлее. Это значит, в следующей жизни он обретает вечное счастье. Человеческая жизнь предназначена только для того, чтобы сделать всех счастливыми. Нет другой цели жить человеку на земле. Устроить себя и все прочее, это все время. Не работает, нет счастья.